Общие рассуждения такого типа вселяют оптимизм. Но для того, чтобы прийти к правильной оценке возможностей самоанализа как метода, мы должны отчетливо представлять себе, какими средствами оснащен профессиональный психоаналитик. Во-первых, анализ других людей требует обширных психологических знаний, природы бессознательных сил, форм их проявления, причин, отвечающих за их могущество, оказываемого ими влияния, способов их вскрытия. Во-вторых, психоанализ требует определенных навыков, которые должны развиваться путем тренировки и опыта. Аналитику необходимо уметь вести себя с пациентом. Он должен знать с достаточной степенью уверенности, какие факторы в запутанном лабиринте предлагаемого материала следует попытаться удержать, а какие на время опустить. Он должен выработать способность вживаться в пациента, научиться чувствовать скрытые психические процессы, то есть приобрести шестое чувство. Наконец, анализ других требует тщательного самопознания. Работая с пациентом, аналитику приходится проецировать себя в странный мир с присущими ему особенностями и законами. И здесь имеется значительная опасность того, что он что-то неправильно истолкует, ошибется, возможно, даже нанесет определенный вред, пусть не по злой воле, а по невнимательности, по незнанию или из самомнения. Поэтому он не только должен иметь исчерпывающее знание своего инструментария и мастерски им владеть, но, что в равной степени важно, он должен привести в порядок отношения с собой и другими. Так как эти три условия являются необходимыми, следует хорошо подумать, прежде чем взять на себя ответственность, связанную с психоанализом других людей. Эти требования не могут быть автоматически отнесены и к самоанализу, так как анализ себя в определенных существенных моментах отличается от анализа другого человека. Существенная разница здесь заключается в том, что мир, который каждый из нас собой представляет, не является для нас совсем уж незнакомым. Он по существу единственный, который мы действительно знаем. Однако справедливо, что невротическая личность отчуждена от обширных частей этого мира и имеет серьезные побудительные мотивы не видеть отдельной части целого. Здесь также всегда есть опасность, что в своем знании себя человек воспримет определенные важные факторы как нечто, само собой разумеющееся. Но факт остается фактом. Это его мир. Все знания об этом мире находятся внутри его. И ему нужно только наблюдать и использовать свои наблюдения для того, чтобы получить туда доступ. Если он заинтересован в нахождении причин своих трудностей, если он может преодолеть свои сопротивления, мешающие их осознанию, он может в некоторых отношениях наблюдать себя лучше, чем это сделает посторонний человек. Ведь в конце концов он живет с собой день и ночь. В своих попытках вести самонаблюдение его можно сравнить со знающей сиделкой, которая все время находится рядом с пациентом. Психоаналитик же в лучшем случае видит пациента по часу в день. Психоаналитик обладает лучшими методами для наблюдения и более четкими позициями, с которых он может вести наблюдение и делать выводы, но сиделка имеет возможности для более широкого круга наблюдений. Этот факт составляет важное преимущество самоанализа. В самом деле, он ослабляет первое из условий, требуемых профессиональному психоаналитику, и исключает второе. При самоанализе требуются меньшие психологические знания, чем при анализе другого человека. И нам совсем не нужно навыков в стратегии поведения, которые необходимы, когда имеешь дело с любым другим человеком. Основная трудность самоанализа лежит не в этой области, а в эмоциональных факторах, которые делают нас слепыми в отношении бессознательных сил. То, что главная трудность заключается более в эмоциональной, нежели в интеллектуальной сфере, подтверждается тем фактом, что когда психоаналитики анализируют себя, они не имеют большого преимущества перед любителями, как мы склонны были бы полагать.